Исход 19. Это после того, что народ Израиля вышли из Египта, да, сквозь море. И я объяснил пару дней тому назад, что поскольку Израил был в море, ну, в смысле, Черное море открылось, то обе стороны им было воды, как стены, и вверх, вот, и облака, это тоже воды. В том плане они окружались водою. И это было какой-то прообразом крещением. И Павел писал, что так как Израил крестились в Моисея, в облаке и в море, так как, поскольку мы принимаем крещение, мы тоже уходим из Египта, в смысле из мира. Но заметно в первом стихе, что сами дем новолуния пришли они в пустыню Синайскую. Кажется, что сразу, когда они вышли из Египта, они сразу тогда были в пустыне. То есть это имеется в виду, что после крещения мы не будем сразу в земле обетования. Мы не будем сразу в Царстве Божьем, а мы будем вот в пустыне. То есть иногда кажется, что после крещения, а что, я сейчас, ну, мокрый, правильно, вышел из воды, а что случилось? Вот, наверное, иногда людей слишком много ожидают. Они думают, что как-то Бог будет сразу дать им вечность и спасение. Нет, так нет. Нам придется тогда ходить в пустыню 40 лет, как, ну, в символическом плане. И Бог свой народ покормил манной. Так как нам надо питаться каждый день, и Слово Божие. И потихонечку мы будем, если держимся тот путь в Царстве Божие, мы будем, в конце концов, попасть в Божье Царствие, так как в земле Хананскую. И сразу после этого, когда они там были в пустыне, сразу после того, что они, как сказать, крестились в Моисея, в облаке и в море, они были там в горе, ну, около горы Синай. И там, в третьем стихе, Бог сделал им своим народом, то есть заключил с ними завет. И факт того, что мы тоже приняли крещение, значит, что у нас также есть такое заветное отношение с Богом. Завет означает, что Бог нам кое-что обещал, и мы тоже Ему обещали, тоже наша лояльность. И это чудесно, это очень трогательно, что Бог сделал завет с нами, что Он обещал, что я обязательно буду для вас. И когда мы как-то сомневаемся, если Бог вообще действует за нас, если Он нас любит и так далее, надо вспоминать, что у нас есть тот заветное отношение с Ним. Что значит заветное отношение? Это не просто вот отношение, типа дружба, где, ну, как-то понравилось человеку, и как-то живешь немножко вместе, действуешь немножко вот вместе, и потом, ну, придется расстаться. Когда завет есть, например, ну, брак или такой брачной завет, мы знаем, что это не то, это больше. Обещали формально все, заключали все. И у нас такое отношение с Богом, живым Богом, который живет так далеко от нас, что Он заключал с нами завет. Поэтому мы это празднуем каждую неделю, поскольку преломление хлеба сделаем, и возьмем чашу Нового Завета. Тот завет – это то, что Бог заключал с нами. И этим прообразом они были в Египте, так как и мы были в море, вышли оттуда сквозь море, то есть через крещение. И первым шагом в пустыне сделали тот завет с Богом. В 4 стихе вы видели, что я сделал египтянам. И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Я носил вас, как бы на орлиных крыльях. В Библии иногда написано, просто из-за перспективы человека здесь на земле. И из-за перспективы человека на земле, когда мы смотрим на небесах, кажется, что орел носит своих маленьких на крыльях. Это из нашей перспективы с землей. Мы смотрим туда и кажется, что вот орел есть, и за орлем есть его маленький, который как-то он носит на своими крыльями. Это из нашей перспективы. Но фактически это не так. фактически орел не носит буквальным образом своих маленьких на крыльях. Орел бросает, выбросает своих маленьких из гнезда и как-то делает, летает своими крылами, чтобы делать достаточно воздух, чтобы учить тот маленький, как сам самостоятельно летать. Из нашей перспективы это кажется, что маленький орел сидит там на крыльях орла. Но это не так. И когда дальше в Библии иногда читаем такие фразы, допустим, о демонах, нечистые духами и так далее, это все-таки написано из перспективы человека. Иногда в Библии написано для человека. Поэтому иногда в Библии читаем о том, что солнце как-то просыпался, что это как-то, явился новый каждый день. Ну ладно, это, конечно, не так, потому что солнце это постоянно. Это из нашей перспективы. И поскольку страдаем, чтобы понять Библию правильно, надо вспоминать об этом, что в Библии написано из нашего перспектива. Допустим, о Бытие, первая глава, когда написано насчет творения всего космоса и все творения и так далее. Это из перспектива человек, так как он как бы стоял на земле. Понять буквальным образом вряд ли надо. Но все-таки написано из-за перспектива человека. Потому что Бог хочет устроить отношения с нами. Итак, и тоже, из нашего перспектива кажется, что орел носит своих маленьких на крыльях. Но это фактически не так. Орел выбросает своих маленьких из гнезда и сам летает и делает своими крыльями какой-то воздух, какой-то ветер, который придерживает тот маленький орел, чтобы он сам понял бы, как летать, чтобы он сам учился, как летать самостоятельно. Получается тогда, что намерение Божие с Израилем и не меньше с нами. Это чтобы дать нам настоящую независимость. Это не чтобы делать нам какой-то культ личности и так далее, но это чтобы дать нам настоящую независимость. И это то, что мы все в одном сторону хотим. Быть настоящими, независимыми. Быть индивидуал до конца. Но и тоже у нас, к сожалению, тоже есть такая склонность. Мы хотим быть в группах. Мы хотим быть как-то в каком-то обществе, в каком-то мере семьей группа. Радикальное одиночество нам очень, не очень понравилось. Мы предпочитаем, так делать. А Бог хочет, чтобы мы не будем просто садить на гнезда с Ним. Он хочет показать нам, как летать. И, конечно, Его крылами постоянно под нами. Чтобы нам не надо бояться, что я буду как-то падать на землю. Нет, ты не падаешь на землю. Не сможем. Потому что вот Его крыльями над нами, под нами. Он с нами. Обязательно Он с нами. Без вопроса. Но Он это делает, чтобы мы поняли бы сам, как летать. Итак, когда написано, что я носил вас как бы, в 4 стихе, как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Это очень значительно. И особо понимая, что на еврейском языке слово переведено «дух». Это то же самое слово переведено «ветер». Но это одно и то же понятие на еврейском языке. Итак, поскольку тот орел сделал своих духом, своих маленький ветер, своих духом, это... И чтобы показать нам, как Бог использует Его Духом, чтобы делать нам независимыми, чтобы мы сможем летать, и чтобы мы сможем найти себе. И Он сказал, что Он это сделал, и принес вас к себе. Я думаю, в духовном плане Он имел в виду. Но тоже как-то предполагается, что Бог как-то жил в Израиле, что вы были в Египте, я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. К Кажется, что Бог как-то особо явился там, в Израиле. И он как-то принес Израиль, он сказал, я принес вас к себе, то есть там, в Израиле, я так понимаю. И это чудесно, что тот Бог, который живет так далеко от нас, как-то готов сам себя ограничивать. В таком степени. Это чудесно, на самом деле. И в 5 стихе он сказал, что «Но я все это сделал, и что вы будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля». То есть он имеет в виду, что несмотря на то, что вся земля моя, вы являетесь, то есть Израил, моим специально уделом из всех народов. Удел как-то опять предполагается, что это мою личную, это мою личную часть. И все-таки опять, как Бог выбрал, наверное, не самый сильный, не самый красивый народ и точно не самый верный народ, вот, как его специально удела. И не думайте, что у нас как-то нет значения перед Богом. У нас огромное значение есть. Он смотрит над нами, как мы являемся, все то, что у него есть. Его наследство, это другое понятие, особо в Новом Завете мы встречаем, что мы являемся его наследствием. То есть на то, что он надеется, то, что является лично его. У каждого человека, хоть супербогатый, хоть бедный, есть кое-что, какой-то крестик, какой-то уголь из своего комнату, какое-то что-то, которое является мое. И это мое личное. И неважно, если богатый или бедный. И для Бога то, что является его личное удел или его личное как-то наследствие, это его отношение с нами. И как-то мы в шоке, как это может быть так? Как на самом деле это может быть? Но это так. Так как, наверное, женщина, девочка иногда думает, ну зачем тот человек как-то смотрит на меня, тот мужчина, или наоборот. Вот. И так мы тоже так и чувствуем с Богом. А зачем ты как-то смотришь на меня? Кто я? Я не очень верный, я не такой красивый, я такой слабый. Ну, кто я? Вот. И на самом деле, это как он смотрит над нами. И закончится в том, что сможем ли мы верить, что на самом деле у него есть такой любви для нас. В 6 стихе. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Это цитируется в Новом Завете 1 Петра, 2 глава, 5 стихе о нас. Что мы являемся царством священников и народом святым. Мы являемся священством и его святым народом. Итак, все то, что мы читаем, это не просто история. Это все-таки говорится у нас, что мы являемся тогда его священством. И, как, по-моему, я 2 дня тому назад предполагал, весь тот историй насчет Израиля в Египте, как они вышли оттуда сквозь море и так далее, и шли в пустыню, это все-таки является для нас прообразом о нашей жизни. Поэтому тот историй, который мы встречаем в Библии, имеется какое-то живое значение для нас. Это не просто так история. Бог выбрал очень специально тех моментов, которые он записал в Библии из истории. И почему он так выбрал? Почему? Потому что они все-таки являются для нас образец. И прообразы нашей жизни во Христе и нашей жизни сегодня. Вы будете у меня царством священников. Это только потом, это только после этого, что Бог выбрал колено Леви, как колено для священников. Сперва его идеальное намерение, я сказал бы, это в том, что весь народ были священников. Видите, как Бог иногда изменяет немножко, поменяет его план действия. Как, допустим, сперва, когда Давид хотел строить храм, Бог сказал, да нет, я не хочу никакого храма. Я хочу жить в сердце человека. Я не хочу какой-то физический храм с кирпичами и так далее. Но Соломон так страшно это хотел. Ну ладно, Бог это принял. И действовал через эту систему. Когда Израиль сказали, что ой, мы хотим иметь какой-то человеческий лидер, какой-то человеческий царь, Бог ответил, что это жалко, потому что я являюсь вашим царем. И они это не хотели принять. Ну ладно, сказали, ну на всяком случае, дай нам человеческий царь. Хорошо. Бог дал им Саул, и все равно он действовал через тот систему человеческий, но царей. Хотя это далеко не идеально. И тоже здесь. Сперва Бог хотел, чтобы весь народ, был бы народ, но священников. Но это не получилось хорошо. Он выбрал колено Леви. Мы видим в нашей жизни такие потенциалы, которые, наверное, Бог открывал. Он открывал разных потенциалов и надеялся, что мы будем этих исполнять. К сожалению, мы так и не сделали. Это не значит, что Бог поэтому как-то интересует дальше в нашей жизни, что типа до свидания. Он так нас любит, он так жаждет для отношения с нами, и что он даже готов изменить немножко его планы, его план действия, чтобы, по крайней мере, устроить тот отношение с нами, чтобы дать нам еще возможности устроить тот отношение с ним. И что значит священник? В принципе, священник значит кто, который будет учить других людей. Человек, который взял бы ответственность на себе для духовности другого человека. Человек, который поделил с другими людьми учением от Господа. И Бог не хотел сперва, чтобы это только какое-то меньшинство из народа. Он хотел, чтобы Израиль все так сделали бы. Я читаю из Малахии, вторую главу, насчет левитов, то есть священников. Закон 2.6 в Малахии. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить видение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Итак, на самом деле, спасибо, Максим, 2.7 особо, ибо уста священника должны хранить видение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Мы являемся вестниками. Мы являемся представители Господа. И это было намерение Божие, чтобы весь народ Израилева был священником. Он сперва не хотел, чтобы только меньшинство было бы священником. И когда читаем 1 Петра 2.5, что мы являемся священством, это значит, что и тоже у нас, почему у нас священников, по-моему, священства нету? Почему? Потому что мы все должны быть такие, священников. Это не так, что, ладно, я хожу в церковь иногда, ладно, добрый батюшка будет как-то смотреть на меня, для меня, и когда Иисус придет, ладно, мой добрый батюшка будет со мной перед Иисусом, над судным троном, перед судным троном Иисусом. Да ничего, у меня хорошая батюшка, он будет пару слов для меня сказать Господу, и все будет как-то хорошо. Да нет. Вот. Видите, 2.5. Мы являемся священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Мы являемся священство святое. Значит, у каждого из нас должен быть тот ответственность за друг друга. И у каждого из нас должен быть такой смысл, что я здесь как вестник, как представитель Господа. Я здесь, чтобы людей нашли бы слово Господа на моем уст. К сожалению, мы все имеем склонность к ленивости. Мы, наверное, все как-то думаем, да ладно, кто по-другому, кто другое это сделал бы. Я просто такой маленький человек. Откуда я могу, так далее, я не такой, да бла-бла-бла. Но Бог хочет, чтобы мы взяли бы ту ответственность. Он это очень хочет, чтобы у нас был бы такой смысл ответственности. Чтобы мы сделали бы, поскольку мы сможем, для Него и для друг друга. И чтобы мы не будем просто думать, да ладно, это не мою проблема, это его проблема, это ее проблема. Нет, а взять ответственность, это то, что надо на самом деле. За друг друга. И никто это не хочет. Мы все думаем, да нет, да пусть какой-то батюшка, какой-то священник это делает. Нет, ты являешься тот священник. Ты являешься тогда батюшка. Да. И это не только в этом жизни. В Откровении, 5 главу, 10 стих, у нас есть видение о Царстве Божьем. О как мы будем хвалить Господа по Царству Божьему. И мы будем так петь песни. В 10 стихе «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть в Царстве Божьем мы будем и царей, и священники, и священников. И мы будем царствовать на земле. И поскольку я понимаю на греческом языке, оригинальном, это не значит, что некоторых из нас будут править, в смысле будем царствовать, и некоторых будут священствовать. Мы будем и царями, и священником Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Это еще доказательство о том, что после смерти мы не уходим, скажем, на небесах. Мы в бессознательном состоянии. И когда Иисус придет, те, которые крещенные во Христе, будут воскреснуться и будут наследовать Царствие Божие здесь, на земле. И тот стих там 5.10 является хорошим доказательством о том, что Царствие Божие будет здесь, на земле. На земле. И мы будем царствовать на земле качеством священников. Значит, что вечно, наша роль вечна, это будет действовать как священников. И какое определение священства, мы читали в Малахии, в 2 главу, чтобы людей поискали бы закон Господа на нашем уст, чтобы мы будем Его, ну, вестник Господа Саваофа. Итак, если в этом жизни нам это не понравится, как-то быть свет мира, действовать и работать для других, то зачем тогда быть в Царстве Божьем? Потому что Царство Божие — это не просто вечность, просто как вечность. Потому что жить вечно — это одно понятие. Ну, конечно, сразу вникается вопрос, а что будем делать? Чем занимаемся вечно? Это очень важно. Потому что вечная жизнь — это достаточно плохо, если будем жить вечно и, ну, не любим то, что мы делаем. Это было бы даже наказание, это было бы ужасно, если мы будем вечно жить и придется делать то, что нам очень не понравилось делать. Вечный – это ужас. Кто хочет там существовать? То есть вечная жизнь – это только будет для тех, которые любят такие дела. Если мы любим помогать другого человека, быть помощь для другого человека, особо духовным образом, тогда мы будем это заниматься вечно. А если это для нас вообще скучно, если это для нас вообще неинтересно, то зачем тогда жить вечно? Абсолютно зачем? Это будет самый последний день, это будет, но милость Божия сказать нам, да нет, я не буду принять тебя в моем царстве. Потому что зачем? Жить вечно? Ну, знаете, некоторых людей, чтобы им как-то быть хорошеньким, да, даже за два дня, это скучно. Это нехорошо. Если они не могли кто обманывать, кое-что украсть и так далее, жизни для им вообще не интересно, скучно. Итак, зачем таких людей в Царстве Божьем? Это было бы для них ужасно. Вот. А если мой в нашем слабости, мой сын слабый, в нашем слабости мы так хотим, чтобы, ой, я так хочу быть такого, я так хочу жить правильно, я так мечтаю, чтобы я был бы такой человек, который дал бы человеку помощь, в смысле, в духовном плане. Я так мечтаю, чтобы я, по крайней мере, помог бы человеку. Хотя мы чувствуем, что, к сожалению, в этом жизни у меня столько ограничений. Ограничения личного характера, в смысле, мой характер, к сожалению, не такой. Разные слабости, человек, наверное, имеет разных зависимостями, чувствуется, кто я, такой плохой пример, как я могу. Но так я так хотелось бы так делать. Так хотелось бы. Или, ой, я не могу, я такой стеснительный, как я могу с другим человеком говорить, ну, так хотелось бы. Знаете, самое главное, что мы так хотим, что я хотел бы, что я хотел бы, что вы хотели бы. Это самое главное. Потому что если вы так хотели бы, если я так хотел бы, вот, мы будем вечны священников в Царстве Божьем. И я думаю, что каждый нормально, в духовном плане адекватный человек так мечтает. Так мечтает, что да, я хотелось бы кое-что значительно делать для другого человека. Конечно, есть такие афористы, такие материалисты, которые считают, ой, я только хочу иметь столько миллиардов долларов или евроми, это во-во-во, если только. Есть такие. И я не из этих, я не думаю, что никто из нас из этих. Вот. А то, что мы мечтаем. Мы мечтаем, чтобы, ой, я, чтобы я могу просто быть по-другому. И чтобы я могу на самом деле быть полезным человеком. Если мы, у нас такой мечты есть. Вот Царствие Божие для нас. Вы понимаете, как я сказал, Царствие Божие это не просто чистая вечность. Потому что вечность как вечность, кому нужен? Нет. Конечно, мы боимся процесс смерти. Мы все это боимся. Ну, это одно. Бояться этот процесс. Ладно. Ну, ладно, ой, я не хочу умереть. А что хотите тогда? Жить вечно? Ну, да. А тогда каким образом мы будем жить вечным? Это вот очень важный вопрос. И согласно этих определениях, мы видим, что намерение Божие, это чтобы мы будем как вечные, но священство. И это все-таки начиналось здесь, в Исход 19 главу, когда Израиль вышли из Египта сквозь море, как прообразом крещением, и шли в пустыне, заключили завет с Богом, и Бог сказал им, там Исход 19:6, «Вы будете у меня царством священников и народом святим». То есть жалко, это трагедия, что в Израиле, в принципе, это не хотели. Не хотели. Это даже намерение Божие, поскольку я понимаю из Ветхого Завета, чтобы они были бы свет мира, в смысле свет язычникам. И, к сожалению, они так не сделали. К сожалению, они стали горды. Начинали даже чувствовать, что мы такие гордые, мы не хотим даже никакого связи, никакого контакта с язычниками, мы лучше. Стоп-то. Это не то, что Бог хотел. Он хотел, чтобы они были открыты к ними. И самое главное, был бы свет в темноте этого мира. Итак, Бог хотел завещать тот завет с Израилем в 10 стихе. И тогда пусть вымоют одежды свои. Мы это сделаем. Исаия сказал в крови Агнца. И тоже в Новом Завете, в Откровении тоже так написано, что нам придется вымоять одежды свои кровью Иисуса. И фактически мы это сделаем, тут метафор, мыться, как вы прекрасно представляете, через крещение. Бог является святой Бог, очень святой Бог. Я постоянно ругаюсь с вами насчет, что надо быть тихо во время молитвы, надо с уважением вот, взять хлеб и вино, надо с уважением вот, молиться и не просто болтать так, как мы на базаре и так далее. Бог является святой Бог. Не видите, в 12 стихе. И проведи для народа черту со всех сторон. И скажи, берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. То есть Бог святой. И поэтому они строили, я представляю, какой-то забор возле гора. И для нас получается, что из-за того, что Иисус умер для нас, и у нас это очень, скажем, хорошее отношение с Богом во Христе, мы сможем слишком расслабиться в этом отношении, считая, что Бог, да ладно. Ну ладно, Он нас любит, да ладно. То, что человек требуется, это уважение. И для Бога уважение – это очень важно. И тут уважение. Нам надо задать себе вопросы. Уважаю ли я Господь Бог так, как надо? Уважаю ли я Иисус так, как надо? Я хотел немножко поднять вопросы насчет этих заборов, которые они сделали возле гора. Потому что из-за этого пришел в иудаизм понятие закон возле забор возле закона. И понятие такое, что ладно, допустим, там есть, скажем так, гора, да? Чтобы на самом деле никто не прикоснулся туда, давай, здесь будем делать вот забор. И хотя 1 метр за этого забора, это уже не гора, это все-таки грех, что вы пересекали этот забор. Тут понятие очень популярно в иудаизме. Это надо в одном плане. Это надо в одном плане. Имеет какой-то забор возле закона. Но проблема в том, что... А что? Еще забор. Забор из этого забора. Еще забор. И как далеко от самого закона мы стелим забор. Это хорошо иногда иметь такие заборы в нашей жизни. Допустим, человек страдает с алкоголем, знает прекрасно, что есть такая точка на этом улице, и вот за евро можно покупать столько угодно, крутку и так далее. Хорошо, по пути домой не будешь ходить по этому улицу, хотя это самый прямой путь домой. Ты уходишь. Это закон для тебя, что я по этому улицу не хожу. Это закон. Конечно, это не грех ходить по этому улице. Конечно, это не грех. Но ты сам рисовал для себя какой-то забор возле этого закона. А что будешь делать? Хорошо, тогда я вообще не буду жить в Риге. Потому что где-то есть тот улица, да, и тот круг, который я сделал, да ладно, я буду в другом микрорайоне жить и вообще не буду жить в Латвии. Но где будем остановить это? И много религий, когда сперва мы начинаем изучать своих символы веры и так далее, как-то удивительно, откуда столько таких законов. И понятно, откуда, из-за таких менталитетов, что ладно, строили какой-то забор возле закона. И это беспредел, как это продолжается. И, конечно, самое лучшее, если мы в скромности скажем Богу, что «Господи, я Тебя люблю». И молимся так, как Иисус учил нам. «Береги нас от искушения. Не веди мне туда. Дай мне силу». И мы просто используем нашу мудрость, чтобы не попасть сам в искушение. И Бог, я сказал, святой Бог, в 20 стихе, «И сошел Господь на гору Синай». Что случилось? Господь сам сошел. Это возможно. Помните, что после этого будем читать, как Моисей встречал с Богом. И даже смотрел на лицо. Лицо на лицо. Это ангел. Поскольку здесь мы читаем Господь, или Яхве, или Бог, это значит Его представитель. Иногда в Новом Завете особо читаем такие титлы об Иисусе, и людей перепутают, считая, что Он сам Бог. Он не сам Бог. Просто это вполне возможно, что представитель Божий, в этом случае ангел, мы сможем воспринимать как самом Господь. Так как, поскольку Иисус – свет мира, мы тоже – свет мира. Не значит, что мы сами Иисусом, значит, что нам придется явить Иисусом до такой степени, что Он, который видел верующим, человек видел Иисусом. Так как кто смотрел на Иисуса, в этом плане смотрел на Бога. Не буквальным образом. Не значит, что Иисус – сам Бог. Нет. И Бог сказал насчет тот ангел, что тот ангел носил его имя. Поскольку мы принимаем крещение во Христе, мы и тоже носим имя Господа. Потому что человек принимает крещение во имя Господа. Значит, мы и тоже являемся его представителями. В положительном плане, значит, что поскольку кто нам трогает, он трогает самого Бога. Бог очень чувствительно к нам. И более осторожательно, поскольку мы являемся его представителем, то, конечно, наш образ жизни, и кто мы, и как мы показываем себе, это очень важно. Потому что мы являемся, ну, образ представительства самом Господь Бога. Ладно, у кого есть кое-что добавить или...
Да, можно потише чуть-чуть, а? Значит, что мне здесь в этой главе понравилось, у нас, когда действительно Данкан затронул вопрос крещения, и многие говорят, да я еще слова не знаю, я еще многого чего не могу понять. Есть люди, которые требуют знания слова, только через знание возможно крещение. Я хотел бы показать на 19 главе. Значит, Бог вначале сказал, если через Моисея, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Моисей спустился с горы и сообщил, если мы будем соблюдать этот закон, этот завет, дело в том, что завет еще не был дан для израильского народа. Закон был дан уже в следующей главе, которую мы будем читать. Может, даст Бог, завтра почитаем. Поэтому еще израильский народ не знал о том,